Когда они встретились в «Ласточке», маленькой барже, оборудованной под ресторан на набережной Яузы, Проскуряков начал говорить быстро, короткими фразами, точно так, как он выступал на планерках, отдавая приказы начальникам отделов. «Проверь всю документацию по фабрике. Всю, за последние 3 года особенно. Проведи ревизию, собери совещание по хранению материальных ценностей. Попроси народ войти с предложениями. Дальше...» «Погоди ты командовать, Юрий Михайлович», — спокойно сказал Пименов, не позволив Проскурякову закончить фразу. «Какая ревизия? Какая документация? О чем ты?»
«У меня отчетность в полном порядке. Никаких хищений материальных ценностей не было.
Для иголочек-то я использовал брак. Списанный товар. Не о том ты тараторишь, ей-богу».
«Ты в каком тоне говоришь?»
«Тише», — попросил Пименов. «Тут официанты все слышат. А говорю я в твоем тоне. Мне, понимаешь ли, одностороннее тыканье надоело».
«И не время нам сейчас с тобой по мелочам цапаться».
«Когда, как говорится, хата горит. Налбандова будут искать, ясно? Он из больницы сбежал, а паспорт на чужое имя там оставил. Вот в чем дело, Юрий Михайлович. А ты про ревизию. Что с Налбандовым делать? Куда его упрятать? Он ко мне ночью прилетел, клянется, что его никто не видел. А вдруг видели? Ну, отправил я его в горы. Там у меня шалаш охотничий есть. А дальше что? Ты вот о чем думай, а не о ревизии». Проскуряков вдруг вспомнил эпизоды из тех книг, которые он изучал, когда был болен, и предложил: «Пусть берет всю вину на себя».
«Какую вину?
Товар-то пропал?»
«Товар, видимо, попал в руки того ферта, который Налбандова отравил».
«Он раньше знал того ферта?»
«Говорит, что знал», — ответил Пименов и выжидающе посмотрел на Проскурякова.
«Шапошно, — говорит, — знал. Учились когда-то вместе».
«Так пусть найдет его».
«И скажет, отдавай мои иголки? Или как? У него там иголок было на 9000.
Или ты хочешь, чтобы он того ферта зарезал, а?»
«С ума сошел?»
«Да не сошел я с ума, Юрий Михайлович. Как раз не сошел. Только так другие поступили бы на нашем месте. Было бы у нас, как у них, тут и вопроса нет. Вызвал гангстера, дал деньги и адьё, молодой человек. Привет».
«Сдурел?»
Снова переходя на шепот, спросил Проскуряков. «Ты что болтаешь?»
«Ну, значит, нам всем каюк, Юрий Михайлович».
«Каюк? Найдут Налбандова и спросят его, почему он ездил в Москву по чужому паспорту. И зачем сбежал из больницы, едва врачи его от смерти откачали. Что он ответит?»
«Пусть все отрицает».
«Как же ему свою фотографию на чужом паспорте отрицать?»
«Пусть говорит, что ездил к любимой женщине».
«Как-то ты с перепугу ошалел, малость, Юрий Михайлович. Не думал я, что ты на излом такой хлипкий. Ты представь себе, что того ферта нашли и взяли у него налбандовский чемоданчик с нашим товаром. Вот ты себе что представь, мил человек.
Ты зачем ко мне со всем этим делом пришел, Пименов? Тебе что от меня надо, а?
А к кому же мне идти?
Кому?
У тебя связи, ты этим и ценен, Юрий Михайлович. Помимо уголовного и гражданского права, есть еще телефонное право. Вот тебе и надлежит им воспользоваться, если ты серьезных акций опасаешься. Так что принимай, милое, решение. От тебя сейчас зависит, как ситуация будет развиваться. Ты 10 косых получил не за чистые глаза и красивую внешность, а это, между прочим, ленинская премия.
Ее другие люди всей жизнью добиваются.
Как деньги тратить, так ты один. А как думать, зачем ко мне пришел?
Не пойдет у нас так.
Изволь челюстью не трясти и со мной вместе спокойно думать, как выходить из переплета.
Проскуряков мгновенно перегнулся через стол и, резко вытянув руку с зажатым в ней фужером, ударил Пименова. Тот упал, и лицо его сразу залилось кровью. Проскуряков огляделся. В зале кроме них никого не было. Несколько посетителей сидели на палубе под открытым небом. Официанты на первом этаже что-то говорили и громко смеялись. Там, в трюме этой маленькой баржи, помещалась кухня. Проскуряков обошел стол, толкнул Пименова носком ботинка и сказал: «Вставай, сволочь! Едем в милицию! Вставай!» — повторил он и расстегнул воротник рубашки, который сейчас показался ему тугим, как ошейник.
Пименов поднялся, вытер кровь с лица и тихо сказал: «Ну и тряпка же ты поганая, Проскуряков! Шваль, двурушник!»
Когда Пименов произнес слово «двурушник», Проскурякову вдруг стало страшно. Так ему давно страшно не было. Он хотел что-то ответить Пименову, но ответить ничего не смог, потому что в горле странно забулькало, левую руку свело длинной болью, дыхание перехватило где-то ниже подыха, и он упал со стоном, обвалившись шумно, как подпиленное большое дерево.